Рассвет был мутным, мокрым, пахнущим ночным дождем и утренним туманом. Цири казалось, что она проспала всего несколько минут. Едва она успела прислониться к наваленным на телегу мешкам, ее разбудили. Геральт в это время укладывал рядом с нею Трис, которую только что принес из очередной вынужденной вылазки в лес. Попоны, которыми была укутана чародейка, искрились росой. У Геральта синели круги под глазами. Цири знала, что он так и не вздремнул. Трис лихорадила всю ночь. Она очень страдала.
«Я тебя разбудил. Прости, спи. Еще рано».
«Что с Трис? Как она себя чувствует?»
«Лучше», — простонала чародейка. «Лучше, но, Геральт, послушай, я хотела тебе...»
«Да?» — наклонился к ней ведьмак, но Трис уже спала. Он выпрямился, потянулся.
«Геральт», — шепнула Цири, — «нам позволят ехать на телеге?»
«Посмотрим». Он закусил губу. «Пока можешь, спи, отдыхай».
Он спрыгнул с воза. Цири слышала звуки, свидетельствующие о том, что бивак начали сворачивать. Топот коней, звон упряжи, скрип дышал, щелкание замков для пристяжных, разговоры и перебранку. А потом совсем близко хриплый голос Ярпина Зигрина, спокойный, высокого мужчины по имени Венск и холодный Геральта. Она приподнялась, осторожно выглянула из-за полотнища, прикрывающего фуру.
«В отношении этого я не получал прямых запретов», — сказал Венск.
«Прекрасно!» — повеселел краснолюд. «Стало быть, дело решено?»
Комиссар поднял руку, показав, что еще не кончил. Некоторое время все молчали. Геральт и Ярпин терпеливо ждали.
«Тем не менее», — сказал наконец Венск, — «я отвечаю головой за то, чтобы обоз добрался до места назначения».
Он снова замолчал. Никто не перебивал. Было ясно, что тому, кто надумал разговаривать с комиссаром, следовало привыкать к долгим паузам между фразами.
«Чтобы добрался без происшествий», —
докончил он спустя минуту.
«И в назначенный срок. А забота о больной может нас задержать».
«Мы идем с опережением», — заверил его Ярпин, немного переждав. «Идем впереди времени, господин Венск, срок выдержим». «А что касается безопасности, сдается мне, ведьмак нам не помеха. Дорога до самой Алексея идет лесами, по обе стороны дикая пуща, а по пуще, говорят, болтаются всякие вредные существа».
«Действительно», — согласился комиссар.
Глядя ведьмаку в глаза, он, казалось, взвешивает каждое слово.
«Последнее время в каэдвенских лесах можно встретить самых разных вредных существ, подзуживаемых не менее вредными существами. Они могут угрожать нашей безопасности. Король Хенсельд, зная о том, дал мне право приглашать добровольцев в помощь вооруженному эскорту. Господин Геральт, я думаю, это решило бы нашу проблему».
Ведьмак молчал долго, дольше, чем заняла вся речь Венска, густо пересыпанная паузами.
«Нет», — сказал он наконец. «Нет, господин Венск, скажем ясно. Я готов отплатить за помощь, оказанную госпоже Меригольд, но не в такой форме. Могу присматривать за лошадьми, носить воду и дрова, даже кухарить. Но кнехтом у короля не стану. Прошу на мой меч не рассчитывать. Я не намерен убивать этих, как вы соблаговолили выразиться, вредных существ по приказу других существ, которых отнюдь не считаю менее вредными».
Цири услышала, как Ярпин Зигрин громко засопел и кашлянул в кулак. Венск спокойно смотрел на ведьмака.
«Понимаю», — бросил он сухо. «Люблю ясность». «Хорошо, господин Зигрин, прошу побеспокоиться, чтобы наше движение не замедлилось. Что же до вас, господин Геральт? Думаю, вы окажетесь полезным и нужным в том, в чем сочтете возможным. И вас, и меня оскорбило бы, если б вашу полезность я рассматривал как плату за помощь, оказанную страдающей женщине. Она сегодня чувствует себя лучше?»
Ведьмак утвердительно наклонил голову, несколько ниже и любезнее, чем делал это обычно, как показалось Цири. Выражение лица Венска не изменилось.
«Я рад», — сказал он после привычной уже паузы. «Взяв госпожу Меригольд на одну из фур, я принимаю на себя ответственность за ее здоровье, удобство и безопасность. Господин Зигрин, прикажите трогаться».
«Господин Венск, «Слушаю, господин Геральт. Благодарю вас».
Комиссар наклонил голову. Как показалось, Цири тоже несколько ниже и любезнее, нежели того требовали обычные, ни к чему не обязывающие приличия. Ярпин Зигрин пробежал вдоль колонны, громко выкрикивая приказы и распоряжения. Затем взгромоздился на козлы, гикнул и стегнул лошадей. Фура дернулась и загромыхала по лесной дороге. Тряска разбудила Трис, но Цири успокоила ее, сменила компресс на лбу. Качка действовала усыпляюще. Чародейка вскоре заснула. Цири тоже задремала, а когда проснулась, солнце уже стояло высоко. Она выглянула из-за бочек и тюков. Фура, на которой она ехала, возглавляла обоз. Следующий управлял краснолюд с повязанным вокруг шеи красным платком. Из разговоров, которые краснолюды вели между собой, Цири знала, что его зовут Паулье Дальберг. Рядом с Паулье сидел его брат Реган. Видно было и Венска, едущего верхом в сопровождении двух каморников. Плотва, кобыла Геральта, привязанная к телеге, тихо заржала, приветствуя Цири. Каштанки и Буланова Мерина нигде не было видно. Вероятно, они шли позади вместе с запасными лошадьми обоза. Геральт сидел на козлах рядом с Ярпином. Они тихо беседовали, время от времени потягивая пиво из стоявшего между ними бочонка. Цири начала было прислушиваться, но вскоре это ей наскучило. Разговор шел о политике. В основном о планах и намерениях короля Хенсельта и каких-то специальных службах и специальных задачах, сводящихся к тайной помощи оказавшемуся под угрозой войны соседу, королю Дымовенду из Эйдирна. Ярпин, не обращая внимания на пробивающуюся в голосе ведьмака насмешку, объяснял, что некоторые виды рыб настолько ценны, что вполне хватает нескольких телег, чтобы покрыть годовое жалование хоругви-латников. А каждая новая хоругв-латников — это уже существенная помощь. Геральт с удивлением спросил, чего ради такой поклажи быть секретной, на что краснолюд ответствовал, что как раз в этом-то и состоит секрет. Трис дернулась во сне, сбросила компресс и что-то еле слышно пробормотала. Потребовала от какого-то Кевина, чтобы тот не давал воли рукам, и тут же отметила, что от предназначения не уйдешь. Наконец, заявив, что все, но абсолютно все вокруг являются в определенной степени мутантами, спокойно уснула. Цири тоже почувствовала сонливость, но ее привел в себя громкий хохот Ярпина, который, как оказалось, напоминал Геральту о былых приключениях. Речь шла об охоте на золотого дракона, который вместо того, чтобы позволить себя прикончить, взял да пересчитал охотникам кости, а сапожника по имени Казаед попросту съел. Цири стала прислушиваться с большим интересом. Геральт спросил о судьбах Рубайл, но Ярпин ничего не знал о них. В свою очередь, Ярпин поинтересовался женщиной по имени Йеннифер, а Геральт почему-то сделался удивительно немногословным. Краснолюд хлебнул пиво и принялся сетовать на то, что упомянутая Йеннифер все еще обижается на него, хоть с тех пор минул уже не один годок.
«Я столкнулся с ней на ярмарке в Горсвелине», — повествовал он. «Едва увидев меня, она фыркнула на вроде кошки и самыми что ни на есть ужасными словами отозвалась о моей покойной матушке. Я удрал со всей доступной мне скоростью, а она крикнула во след, что когда не то еще достанет меня, и уж тогда-то у меня из задницы трава вырастет».
Цири захихикала, представив себе Ярпина с травой, торчащей из штанов. Геральт буркнул что-то о женщинах и их неуравновешенных характерах, а краснолюд счел это чересчур мягким определением бабской зловредности, жестокости и мстительности. Ведьмак тема не поддержал, и Цири опять задремала. На этот раз ее разбудили возбужденные голоса. Точнее, слова Ярпина, который кричал:
«Именно так! И не иначе! Я так решил!»
«Тише!» — спокойно сказал ведьмак. «На телеге больная женщина. Пойми же, я не критикую ни твоих решений, ни постановлений».
«Еще бы!»
— язвительно прервал краснолюд.
«Ты всего лишь многозначительно ухмыляешься».
«Ярпин, я тебя по-дружески предупреждаю. Те, что сидят верхом на заборе, ненавидят обе стороны. В лучшем случае относятся к ним с недоверием».
«Я не сижу верхом, я четко держусь одной стороны».
«Для этой стороны ты навеки вечный был и останешься краснолюдом, чужаком. А для противоположной...» — он замолчал.
«Ну, — буркнул Ярпин, отворачиваясь. — Ну давай, чего ждешь? Скажи, что я предатель и пес на поводке у человеков, готовый за горсть серебра и миску отвратной жратвы броситься на побратимов, которые восстали против вас и бьются за свободу. Ну давай, давай, выблю это из себя. Не терплю недомолвок.
— Нет, Ярпин, — тихо сказал Геральт. — Ничего я выблевывать не собираюсь.
— Ах, не собираешься? — краснолюд хлестнул лошадей. — Тебе не хочется? Ты предпочитаешь глядеть и ухмыляться? Мне ты не скажешь ни слова, да? Но Венску мог? Прошу не рассчитывать на мой меч. Ах, как возвышенно, благородно, по-рыцарски! Иди ты к псу под хвост со своим благородством и затраханной гордостью!
Я просто-напросто хочу быть честным. Не хочу впутываться в этот конфликт, хочу сохранить нейтралитет.
— Не выйдет! — рявкнул Ярпин. — Нейтралитет сохранить не удастся, понимаешь? — Нет, ничего ты не понимаешь. Слушай, мотайся с моей телеги и садись на коня. Прочь с глаз моих, зануда нейтральная. Ты действуешь мне на нервы.
Геральт отвернулся. Цири затаила дыхание. Но ведьмак не произнес ни слова. Просто спрыгнул с телеги. Быстро, мягко, ловко. Ярпин переждал, пока тот отвяжет плотву, и снова хлестнул лошадей, бормоча себе в бороду какие-то непонятные, но исключительно ярко звучащие слова. Цири поднялась, чтобы тоже спрыгнуть и отыскать свою каштанку. Краснолюд повернулся, окинул ее неприязненным взглядом.
— С тобой тоже одна мука, коза! — зло фыркнул он. — Больно нужны нам тут бабы и девчонки, черт побери! Отлить с козел не могу! Всякий раз приходится останавливать лошадей и лезть в кусты!
Цири уперлась кулачками в бока, тряхнула пепельной челкой и задрала нос. «Да?» — пустила она петуха. «Пиво надо меньше пить, господин Зигрин, так реже хотеться будет».
«Тебе что до моего пива, сопливка?»
«Не верещите, Трис только что уснула».
«Моя телега! Буду верещать, ежели мне так желается».
«Бревно!»
«Чего-чего? Ах ты, коза бесстыжая!»
«Бревно, бревно!»
«Я тебе сейчас покажу бревно! О, дьявол! Пррррр! Бревно!»
Краснолюд сильно откинулся назад, натянул вожжи в последний момент, когда лошади уже собирались переступить через перекрывающий дорогу ствол сосны. Ярпин привстал на козлах, кроя по-человечьи и краснолюдски, свистя и рыча остановил упряжку. Краснолюды и люди, соскочив с телег, подбежали, помогли отвести лошадей на свободную дорогу.
«Задремал никак, Ярпин», — буркнул, подходя, Паулье Дальберг. «Черт, если б наехал, ось бы полетела, колеса к черту, что ты, мать твою...»
«Мотай отсюда, Паулье!»
— рявкнул Ярпин Зигрин и зло хлестнул вожжами по конским крупам.
«Счастливец!» — сладенько проговорила Цири, усаживаясь на козлы рядом с краснолюдом. «Сами видите, лучше держать на телеге ведьмачку, чем ехать одному. Вовремя я крикнула. А вот если бы вы в это время отливали с козел и наехали на бревно, ну-ну. Страшно подумать, что с вами могло тогда случиться».
«Ты заткнешься?»
«Уже молчу, ни словечко».
Она выдержала не больше минуты.
«Господин Зигрин».
«Никакой я не господин».
Краснолюд тыркнул ее локтем, ухмыльнулся.
«Я Ярпин, ясно? Давай поведем телегу вместе, а?»
«Ясно. Можно подержать вожжи?»
«Погодь, не так. Наложи на палец указательный и прижми большим. О, вот так. Левую также не дергай, не натягивай слишком».
«Так хорошо?»
«Хорошо».
«Ярпин».
«Ну?»
«Что значит сохранять нейтралитет?»
«Быть равнодушным, безразличным», —
нехотя буркнул он.
«Не давай вожжам провисать, левую сильнее на себя».
«Как это безразличным? К чему безразличным?»
Краснолюд сильно наклонился и сплюнул под телегу.
«Если скаятаэли нападут на нас, твой Геральт намерен стоять и спокойно посматривать, как они будут перерезать нам глотки. Ты, вероятно, приткнешься рядышком, ведь это будет наглядный урок. Тема занятий — поведение ведьмака в конфликте разумных рас».
«Не понимаю».
«Этому-то я как раз нисколько не удивляюсь».
«Поэтому вы с ним ругались? Кто они, собственно, такие, эти скаэтаэли, эти белки?»
«Цири!»
Ярпин яростно растрепал бороду.
«Это не для маленьких девчонок».
«Ну вот, теперь ты на меня злишься. Я вовсе не маленькая.
Я слышала, как о белках говорили солдаты на заставе. Видела двух убитых эльфов. А рыцарь говорил, что они тоже убивают. И что среди Скаэтаэли не только эльфы. Краснолюды тоже есть».
«Знаю», — сухо сказал Ярпин.
«А ты ведь тоже краснолюд?»
«Это уж точно».
«Почему же ты боишься белок? Они вроде бы дерутся только с людьми».
«Все не так просто», — задумался он. «К сожалению».
Цири долго молчала, покусывая нижнюю губу и морща носик. Потом сказала.
«Знаю. Белки борются за свободу. А ты хоть и краснолюд, но работаешь в специальной секретной службе короля Хенсельта и ходишь как пес на поводке у человеков».
Ярпин хмыкнул, утер нос рукавом и выглянул с козел, проверяя, не подъехал ли Венск слишком близко. Но комиссар, занятый беседой с Геральтом, был далеко.
«Слух у тебя что надо, деваха, прям как у сурка!» — широко ухмыльнулся он. «Да ты и попонятливее тех, кому на роду написано рожать детей, варить похлебки да прясть. Тебе кажется, будто ты знаешь все? Это потому, что ты еще ребенок. Не делай дурашливых рожец, годков тебе это не прибавит, только становишься еще некрасивее, чем обычно».
«Удачно, признаю, ты поняла, Скаэтаэли, понравилось тебе это словцо.
Знаешь, почему ты так хорошо их понимаешь? Потому что Скаэтаэли тоже вроде детишек. Шпань, которая не понимает, что ее подзуживают, наускивают, что кто-то использует их ребячью дурость, подкармливая сказочками о свободе».
«Но ведь они действительно борются за свободу!» Цири подняла голову, взглянула на краснолюда широко раскрытыми зелеными глазами. «Как дриады в лесу Бракелон. Они убивают людей, потому что люди, некоторые люди, творят им зло. Потому что когда-то это была ваша земля. Краснолюдов и эльфов, и этих, как их, низушков, гномов и других. А теперь тут поселились люди. Вот эльфы и...»
«Эльфы!» — фыркнул Ярпин. «Уж если быть точным, как раз они-то тут такие не пришей кобыли хвост, как и вы, люди, хоть и прибыли на своих белых кораблях за добрых 1000 лет до вас. Теперь-то они наперебой лезут со своей дружбой, теперь-то мы братья, теперь-то лыбятся, болтают, мы сородичи, побратимы, мы старшие народы, а раньше яких... раньше-то у нас мимо ушей свистели их стрелы, когда мы...»
«Так первыми в мире были краснолюды?»
«Если быть точными, гномы, в этой части света. Потому что мир невообразимо велик, Цири».
«Знаю, я видела карту».
«Не могла ты видеть. Никто еще не нарисовал такой карты. И сомневаюсь, что это вскоре случится. Никто не знает, что лежит там, за огненными горами и великим морем. Даже эльфы, хотя и похваляются, мол, знают все, ни хрена они не знают, поверь мне».
«А теперь ведь людей гораздо больше, чем вас».
«Потому что плодитесь вы, как кролики», — скрежетнул зубами краснолюд. «Ничего вам не надо, только бы трахаться в круг, без разбора, с кем попало и где попало. А вашим бабам стоит сесть мужику на штаны, как живот вздувается. Ну чё покраснел, ровно мак полевой? Хотел понять? Вот тебе голая правда и верная история мира, которым владеет тот, кто удачнее разделывает другим черепа и быстрее накачивает своих баб. А с вами, людьми, трудно конкурировать как в смертоубийстве, так и в траханье».
«Ярпин», — холодно сказал Геральт, подъехав на плотве, — «сдержись немного, будь любезен в выборе слов. А ты, Цири, перестань играть в возницу, загляни к Трис, проверь, не проснулась ли и не надо ли ей чего».
«Давно уже проснулась», — проговорила слабым голосом чародейка из глубины фуры. «Но не хотела прерывать очень, поверь, любопытную беседу. Не мешай, Геральт, хотелось бы побольше узнать о влиянии траханья на прогресс общества». «Можно согреть немного воды? Трис хочет умыться».
«Валяй!» — разрешил Ярпин Зигрин. «Ксавьер, сыми вертел с огня, наш заяц готов! Давай котел, Цири. Ого, полный до краев! Одна притащила от ручья такую тяжесть?»
«Я сильная».
Старший из братьев Дальбергов прыснул.
«Не суди по внешности, Паулье!» —
серьезно сказал Ярпин, ловко разделывая обжаренного зайца на порции.
«Не на чем смеяться!
Она девица щупленькая, верно, но, вижу, крепенькая и выносливая. Она на вроде кожаного ремня, тонкий, а руками не разорвешь. Да и повесишься, тоже выдержит.
Никто не засмеялся. Цири подошла к развалившимся вокруг костра краснолюдам. На этот раз Ярпин Зигрин и четверка его парней развели собственный костер, потому что с зайцем, которого подстрелил Ксавьер Моран, делиться не собирались. Им самим едва хватало на один, ну, два укуса.
— Подкинь-ка в огонь! — сказал Ярпин, облизывая пальцы. — Вода шепчей закипит!
— Вода дурь! — заметил Реган Дальберг, выплюнув косточку. «Мытье хворой токма навредить может, да и здоровому тожить. Помните из старого Шрадера? Жена ему однажды велела помыться, и в скорости после того помер Шрадер-то».
«Потому как бешеный пес покусал».
«А не мылся б, то и пес не покусал бы».
«Я тоже думаю», — заметила Цири, проверяя пальцем температуру воды в котле. «Что ежедневно мыться — это уж слишком». «Но Трис просит, а однажды даже заплакала. Вот мы с Геральтом и...»
— Знаем, — кивнул старший Дальберг. — Но то, что ведьмак, никак надевиться не могу.
— Эй, Зигрин, ежели бы у тебя была баба, ты бы мыл ее и чесал, носил бы на руках в кусты, чтобы она...
— Заткнись, Паулье! — прервал Ярпин. — Ты про ведьмака не того. Это порядочный мужик.
— А я чего? Я ничего, удивляюсь, токма.
Трис задиристо вставила Цири. — Вовсе не его баба.
— Тем больше удивляюсь.
«Тем больше ты дуб, стал быть!»
— подвел итог Ярпин.
«Цири, отлей малость воды на кипяток. Запарим чародейки еще шафран с маком. Сегодня ей вроде получало, а?»
«Пожалуй», — буркнул Яник Брас. «Ради нее пришлось задерживать обоз всего 6 разов. Я конечным делом знаю, нельзя отказывать в помощи на тракте. Дурак тот, кто мыслит иначе. А кто откажет, тот вообще сверхдурак и подлый сукин сын. Ну, слишком уж долго мы в этих лесах топчемся, слишком долго, говорю вам. Искушаем судьбу, холера. Слишком уж мы судьбу испытываем, парни. Тут опасно. Скайтаэли,
сплюнь, Яник.
Тьфу-тьфу, Ярпин, я драки не боюсь, и кровь лить не впервой, но... Ежели придет дело драться со своими, мать их, почему это нам выпало? Этот засратый груз должна сопровождать засратая сотняга конных, не мы. Чтоб черти побрали умников из Арт-Карайга, чтобы их...
— Заткнись, говорю. Давай лучше горшок с кашей. Зайчатинкой, мать его, так червяка заморили. Теперь надо чего-нибудь съесть. Цири, поешь с нами?
— Конечно. Долго было слышно лишь чавканье, чмоканье, да стук сталкивающихся в горшке деревянных ложек.
— Зараза! — сказал Паулье Дальберг и протяжно рыгнул. — Я бы еще чего съел.
Я тоже поддержала Цири и тоже рыгнула, восхищенная простецкими манерами краснолюдов.
«Только не каши», — сказал Ксавьер Моран. «Уже в глотке стоит эта пшенка. Солонина тоже обрыдла».
«Ну так нажрись травы, ежели у тебя такой изящный искус».
«Иль березу ошкурь зубами. Бобры вон те это делают и живы».
«Бобра б я, пожалуй, съел».
«А я рыбки!»
— размечтался Паулье, с хрустом разгрызая добытый из-за пазухи сухарь.
«Ходцы мне рыбки, ей-бо!»
«Так наловим рыбы!»
«Где?» — проворчал Яник Брас. «В кустах?»
«В ручье!»
«Тоже мне ручей. На другой берег нассать можно. Какая там могёт быть рыба?»
«Есть там рыбы!» Цири облизнула ложку и сунула за голенище. «Я видела, когда ходила по воду. Но какие-то больные. У них сыпь, черные и красные пятна.
Форель!
Рыкнул Паулье, брызгая крошками сухаря.
А ну, ребята, к ручью! Реган, скидывай портки! Сделаем сачок из твоих портков!
Почему из моих? Стаскивай мигом, не то по шее получишь, молокосос! Тебе мать что сказала? Меня слушать!
Поспешайте, если хотите рыбачить! Вот-вот стемнеет, сказал Ярпин.
Цири, вода вскипела.
Оставь, оставь, ошпаришься и вымажешься котлом-то. Знаю, что сильное! «Ну уж позволь, я отнесу!»
Геральт уже ожидал. Они издалека заметили его белые волосы между раздвинутыми полотнищами фуры. Краснолюд перелил воду в бодейку.
«Помощь нужна, ведьмак?»
«Спасибо, Ярпин, Цири поможет».
Температура у Трис уже спала, но слабость была прямо-таки чудовищной. Геральт и Цири уже наловчились ее раздевать и мыть. научились притормаживать ее благородные, но пока не посильные порывы к самостоятельности. Дело шло на удивление справно. Он держал чародейку в объятиях, Цири мыла и вытирала. Однако только Цири удивляла и раздражала, Трис излишне уж крепко, по ее мнению, прижималась к Геральту. В этот раз даже пыталась его поцеловать.
Геральт движением головы указал на вьюки чародейки.
Цири поняла сразу, потому что это тоже входило в ритуал. Трис всегда требовала, чтобы ее причесывали. Девочка отыскала гребень, опустилась на колени. Трис, наклонив к ней голову, обхватила ведьмака. По мнению Цири, слишком уж крепко.
«Ах, Геральт!» — разрыдалась чародейка. «Как жаль! Какая жалость, что все, что было между нами,
Трис, прошу тебя,
не случится теперь. Когда я выздоровею, все было бы совсем иначе. Я могла бы
даже, Трис.
Я завидую Йеннифер. Я ревную тебя к ней.
Цири, уйди.
Но...
Прошу тебя».
Цири спрыгнула с телеги и налетела прямо на Ярпина, который ожидал, опершись о колесо и задумчиво покусывая длинную травинку. Краснолюд поймал ее. Ему не пришлось даже наклоняться, как Геральту. Он был вовсе не выше ее ростом.
«Никогда не совершай такой ошибки, маленькая ведьмачка!» — буркнул он, косясь на телегу. «Если кто-нибудь проявит к тебе сочувствие, симпатию и преданность, если удивит благородством характера, цени это, но не перепутайся мне чем-то другим».
«Подслушивать нехорошо».
«Знаю, и небезопасно. Я едва успел отскочить, когда ты выплеснула смывки из бодейки. Пошли глянем, сколько форелей попались в Регановы портки».
«Ярпин?»
«А?»
«Я тебя люблю».
«Я тебя тоже, коза».
«Но ты краснолюта, я нет».
«А какое это?» «Да, Скаетаэли. Ты имеешь в виду белых, да? Это не дает тебе покоя, а?»
Цири высвободилась из-под тяжелой руки.
«Тебе тоже не дает, и другим. Я же вижу».
Краснолют молчал.
«Ярпин?»
«Слушаю».
«Кто прав, белки или вы? Геральт хочет быть нейтральным. Ты служишь королю Хенсельту, хоть сам краснолют. А рыцарь на заставе кричал, что все наши враги и что всех надо... Всех, даже детей. Почему? Ярпин, кто же прав?»
«Не знаю», — с трудом проговорил краснолют. «Я не набрал с премудростей. Делаю так, как считаю нужным. Белки взялись за оружие и ушли в леса. Людей в море кричат, не зная даже, что это сомнительное требование. Им подбросили нильфгаардские лазутчики. Не понимая, что эти слова адресованы не им, а людям, что они должны пробудить людскую ненависть, а не боевой задор юных эльфов. Я это понял, поэтому то, что вытворяют Скаетаэли, считаю преступной глупостью. Что ж, через несколько лет меня за это, возможно, окрестят предателем и продажной тварью, а их станут именовать героями. Наша история, история нашего мира, знает такие случаи».
Он замолчал, поскреб бороду. Цири тоже молчала.
«Элириена!»
— неожиданно буркнул он.
«Ежели Элириена была героиней, ежели то, что она сделала, называется геройством, то ничего не попишешь, пусть меня обзывают предателем и трусом. Потому что я, Ярпин Зигрин, трус, предатель и ренегат, утверждаю, что мы не должны истреблять друг друга. Я утверждаю, что мы должны жить». «Жить так, чтобы позже ни у кого не пришлось просить прощения. Героическая Элириена. Ей пришлось. Простите меня, — умоляла она, — простите. 100 дьяволов! Лучше сгинуть, чем жить сознанием, что ты сделал что-то такое, за что приходится просить прощения».
Он снова замолчал. Цири не задавала вопросов, так и просившихся на язык. Инстинктивно чувствовала, что этого делать не следует.
«Мы должны жить рядом, — продолжал Ярпин. — Мы и вы, люди. Другого выхода у нас нет. 200 лет мы об этом знаем и больше 100 работаем на это. Ты хочешь знать, почему я поступил на службу к Хенсельту, почему принял такое решение? Я не могу допустить, чтобы то, над чем мы работаем, пошло коту под хвост. 100 лет слишком. Мы пытались житься с людьми. Низушки, гномы, мы, даже эльфы. Я не говорю о русалках, нимфах и сельфидах, эти всегда были дикарками, даже когда о вас тут и слуху не было.
Тысяча чертей, это тянулось 100 лет! Но нам как-никак удалось наладить совместную жизнь бок о бок вместе. Нам удалось частично убедить людей, что мы очень мало отличаемся друг от друга.
Мы вообще не отличаемся, Ярпин.
Краснолюд резко обернулся.
Мы вообще не отличаемся, повторила Цири. Ведь ты мыслишь и чувствуешь так же, как Геральт, и как я. Мы едим одно и то же из одного котла. Ты помогаешь Трис, и я тоже. У тебя была бабушка и у меня. Мою бабушку убили нильфгаардцы в Цинтре.
А мою — люди,
— с трудом сказал Ярпин.
— В Брудде, во время погрома.